Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Организаторы «Марша миллионов» подали повторную заявку на проведение своей акции 15 сентября. Будет ли мэрия Москвы на сей раз искать повод для отказа? Баку и Ереван занимают непримиримые позиции по вопросу об урегулировании в Карабахе. Как погасить волну взаимного раздражения, вызванную делом Рамиля Сафарова? Начинается пятый чемпионат континентальной хоккейной лиги. Должны ли эти соревнования становиться еще более международными? Такие вопросы поставила перед нами среда, 5 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Гражданские активисты сегодня утром подали в мэрию Москвы повторную заявку на проведение 15 сентября акции протеста «Марш миллионов». На первое уведомление мэрия ответила отказом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Первую заявку на проведение «Марша миллионов» в мэрию Москвы представители оппозиции подали в минувшую пятницу. Заявителем стал член движения «Солидарности» Общественного комитета 6 мая Сергей Давидис. Решение об отказе в мэрии объясняли тем, что на счету Давидиса два административных правонарушения. Закон запрещает быть заявителем массовой акции человеку, который в течение года был привлечен к административной ответственности два раза или больше. Сам Сергей Давидис утверждает, что у него лишь одно правонарушение.
Вчера поступил сначала устный, а сегодня получили письменный ответ, в котором нам отказано. В связи с новой редакцией закона появилось основание для отказа. Когда сотрудники Департамента безопасности различные показания дают в этом смысле, кто говорит два, кто говорит три, кто говорит четыре административных взыскания. Но в любом случае это ложь или ошибка. Потому что я проверил, естественно, перед тем, как, зная об этой инновации, которую и я, и коллеги считаем незаконной, тем не менее, коли она есть, у нас есть цель провести мероприятие, я специально сходил в полицию, проверил по базе административных правонарушений, что там про меня написано, зашел на сайт судебного участка, в котором должно было рассматриваться дело по поводу последнего задержания. Убедился, что дело возвращено. Сегодня истек срок по последнему задержанию. У меня только одно административное взыскание по тем статьям, которые ограничивают возможность подавать уведомления об организации публичного мероприятия. В любом случае, я намерен сейчас, получив на руки этот отказ, обратиться в суд, обжаловать этот незаконный отказ.
Активист Петр Царьков, который сегодня подавал повторное уведомление в мэрию, рассказал, что в нем указаны тот же маршрут и то же количество людей. Только вместо Сергея Давидиса заявителем был выбран Денис Белунов.
Демонстрация от площади Тверской заставы по улице 1 Тверская Ямская, далее по Тверской, Маховая улица и митинг на Боровицкой площади. Вопрос в том, что официально они действительно нам выдали ответ о том, что из-за того, что заявитель не может быть организатором этого мероприятия, соответственно, само мероприятие не может состояться.
Именно по такому маршруту 1 мая «Единая Россия» и профсоюзы прошли шествием. Поэтому московские власти не смогут ссылаться на то, что Тверская и Боровицкая площадь не подходят для проведения массовых демонстраций. «Марш миллионов» по задумке активистов пройдет под лозунгами «За досрочные выборы против репрессий». Один из лидеров оппозиции, Алексей Навальный, в Твиттере не исключил, что если мэрия ответит отказом, оппозиции придется выйти на улицы без согласования. Петр Царьков говорит, что оппозиционеры все же надеются на то, что митинг и шествие санкционируют.
Наверное, это подлежит еще обсуждению. Заявление Навального мы слышали. Предполагаем, что все-таки сможем договориться с мэрией, выбрать приемлемый маршрут и место для митинга. Мне кажется, пока делать такие заявления преждевременно, но, по мнению Навального, возможно, люди и выйдут, если мероприятие не согласуют. Это пока лишь мнение Навального.
Ответ на повторную заявку оппозиционеры ждут в течение 3 рабочих дней. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что московские власти санкционируют акцию, если только их целью не является второе дело 6 мая. В организации беспорядков во время «Марша миллионов» на Болотной площади 6 мая обвиняемыми числятся 16 человек, большинство под арестом. Дмитрий Орешкин также считает, что «Марш миллионов» 15 сентября россияне поддержат.
Я всегда был скептиком по поводу массовости митингов и всегда ошибался. Людей приходило раз в 10 больше, чем я ожидал. Я думаю, что сейчас я примерно такую же ошибку повторяю. Мне кажется, что отчасти это все достаточно в функциональном смысле бесполезно, потому что власть никакого внимания, во всяком случае позитивного, на требования митингующих не обращает. Но, с другой стороны, люди понимают, как мне кажется, если ты не демонстрируешь своего неудовольствия, то власть радостно говорит, что все замечательно и все в порядке. Я думаю, что людность будет достаточно высока. И, наверное, власть так же думает. Именно поэтому она валяет дурака с согласованием. Я думаю, что согласую, каким-то образом помотав нервы, дискредитировав, опять же, организаторов, в общем, использовав все, что можно. Если не согласуют, то люди все равно выйдут. Может быть, и будет меньше, но зато выйдет отборный народ, который уже ничего не боится. Могут сделать и глупость, могут запретить и таким образом перевести протест из легального русла в нелегальное, с тем, чтобы потом завинтить гайки еще дальше и посадить уже всерьез организаторов.
Сегодня Московский городской суд признал законным арест одного из обвиняемых по делу о массовых беспорядках 6 мая Николая Кавказского. Таким образом, была отклонена жалоба защиты на решение Басманного суда Москвы. В пятницу в мэрию Москвы поступило еще две заявки на проведение акции 15 сентября. Обе они согласованы. Первое уведомление – нашествие по Якиманке и митинг на Болотной площади численностью 17 тысяч человек. Как рассказал Радио Свобода секретарь альтернативного горкома КПРФ Денис Зомер, основная акция левых «Марш антикапитализма» запланирована на 9 число. На 15-е была подана заявка для подстраховки. Площадку на Болотной они готовы предоставить оргкомитету «Марша миллионов», если мэрия не санкционирует эту акцию протеста. Однако Сергей Удальцов в интервью «Радио Свобода» заявил, что говорить об этом пока рано. Ранее он заявлял, что обе группы, которым согласовали акции 15 сентября, не имеют отношения к «Маршу миллионов». Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Комиссия Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов проведет проверку деятельности заместителя руководителя фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Об этом стало известно сегодня. Следственный комитет нашел основание для возбуждения против Гудкова уголовного дела в связи с его участием в деятельности принадлежащих его семье охранных предприятий. На ближайшем заседании Госдумы должен быть рассмотрен вопрос о лишении Гудкова депутатского мандата. Сам депутат называет это внесудебной политической расправой за свою оппозиционную деятельность. За ходом заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Государственной Думы следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Журналистам, не попавшим в зал заседания комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, глава этой комиссии, член фракции «Единой России» Владимир Васильев рассказал, что обсуждалось и что было решено.
Следственным комитетом зафиксированы определенные нарушения нашим коллегой Геннадием Владимировичем Гудковым закона о статусе депутата, члена Совета Федерации. Там есть материалы прошлого созыва, которые свидетельствуют об этих действиях. И есть материалы, которые свидетельствуют о конфликте интересов и тоже о действиях депутата, которые выходят за рамки тех полномочий, которые существуют уже в этом периоде. Мы приняли решение о проведении проверки.
Но для того, чтобы понять, как это решение было принято, нужно было наблюдать за самим ходом депутатской дискуссии. Некоторым журналистам удалось проникнуть в зал заседания комиссии. И они слышали, как Владимир Васильев рассказал о главном вопросе, стоящем перед комиссией, начинать или не начинать проверку по материалам и запросам, присланным в парламент Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой. Отдельные депутаты, например, Татьяна Москалькова из «Справедливой России» и коммунист Владимир Поздняков, говорили, что материалов недостаточно и проверку начинать не стоит. Но тут вмешался сам Геннадий Гудков, который сказал, что ему этой проверки опасаться нечего, и он рекомендует своим коллегам дать согласие на ее начало. Владимир Васильев, видимо, не ожидавший такого подарка от оппозиционного депутата, с удовлетворением заявил, что в таком случае следующее заседание комиссии пройдет уже 10 сентября. Опешивший от такого поворота событий Геннадий Гудков стал было возражать, что он давал свое согласие, думая, что расследование будет долгим и обстоятельным. Но было уже поздно. Решение о начале проверки было принято. В интервью «Радио Свобода» Геннадий Гудков сказал, что, по его мнению, власть пока еще не решила окончательно, расправляться с ним или нет.
Если это такое решение будет принято, это будет означать, что все-таки после раздумий будет принято решение дан старт несудебным расправам. Но сегодня это говорит о том, что внутри самой власти есть разные точки зрения, они между собой, в общем-то, ведут, видимо, какую-то достаточно серьезную борьбу. Посмотрим. Может быть, я слишком большой оптимист, может быть, это просто как бы иезуитский подход такой, когда давайте не сегодня, когда огромный интерес СМИ, когда огромный интерес общественности, граждан России, давайте перенесем на 10-е. Но я не думаю, что накал ослабнет, и как раз призвал бы средства массовой информации не снижать накал страстей в этом вопросе.
В кулуарах Госдумы говорят, что на 12 сентября совершенно точно запланировано пленарное заседание, на котором Геннадий Гудков будет лишен депутатской неприкосновенности. Данила Гарпирович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин направил в Следственный комитет и Государственную Думу России материалы по еще 8 депутатам, которые, по его оценке, будучи членами парламента, создали новый бизнес или увеличили долю в старом. Ранее лидер «Яблоко» уже опубликовал список из 13 депутатов от партии «Единая Россия», которые имеют долю в бизнесе. Еще о 10 парламентариях, чьи расходы не соответствуют доходам, а также о тех, кто владеет большими долями в коммерческих организациях, сообщил депутат Государственной Думы «Справедливой России» Дмитрий Гудков.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
США, съезд демократов. Лучшие силы пока в резерве.
Комментарии экспертов.
Альфред Кох. Если бы лояльность режиму гарантировала безопасность, все бизнесмены были бы лояльными.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Антисемитизм как русская идея.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 5 сентября. Помилование президентом Азербайджана Рамиля Сафарова, осужденного венгерским судом к пожизненному заключению за убийство армянского офицера и выданного в конце минувшей недели Будапештом Баку, как утверждают эксперты, сделало невозможным диалог по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. В 2004 году, находясь в Венгрии на курсах английского языка в рамках программы «Партнерство во имя мира», Сафаров ночью зарубил топором лейтенанта Гургена Маркаряна, якобы за его антиазербайджанские действия и заявления. Обстоятельства преступления стороны конфликта до сих пор трактуют по-разному. После возвращения в Баку Сафаров, отбывший в венгерской тюрьме 8 лет, получил внеочередное воинское звание, крупную денежную выплату от Министерства обороны республики. Многие представители общественности Азербайджана, как и местные политики разного уровня, называют его героем и настоящим патриотом. Ереван заморозил дипломатические отношения с Будапештом, потребовав международного осуждения действий Венгрии и Азербайджана. Сегодня парламент Армении проводит внеочередное заседание по этому вопросу. Ряд депутатов требует от правительства страны официального признания Нагорного Карабаха, что, как считают эксперты, может поставить Армению и Азербайджан на грань нового военного конфликта. Мой первый собеседник, бакинский политический эксперт, независимый депутат парламента Азербайджана Рахим Мусабеков.
Он совершил преступление и за это преступление понес наказание, отсидев более 8,5 лет в венгерской тюрьме. К сожалению, азербайджанское правительство, когда шел процесс, не смогло обеспечить должную защиту, и решение все же принималось без учета обстоятельств. Обстоятельства такие, что Сафаров, на его глазах, когда он был ребенком, произошла оккупация армянскими вооруженными силами его родного района, родного села. На его глазах убивали его родных и близких, и когда армянский офицер начал глумиться и над всем вот этим, и еще добавил вытирать себе ботинки азербайджанским флагом, он себя не сдержал. Я еще раз говорю, я не оправдываю его поступок. Когда принималось решение, безусловно, должно было приниматься во внимание и обстоятельства, которые привели к этому преступлению. Так что он свое отсидел, и азербайджанский президент вправе был его помиловать. А вот героизация этого поступка, я думаю, абсолютно неправильно. Он такая же жертва, вообще-то, вот этого конфликта, который до сих пор не находит своего урегулирования.
Есть сведения о том, что Азербайджан собирается выкупить часть венгерских государственных облигаций. Есть ли подтверждение этой информации?
Ну, это спекуляция, которой сегодня активно пользуется венгерская оппозиция. Никаких фактов, подтверждающих этого, нет.
Почему именно сейчас стало возможно выдача Сафарова из Венгрии? Вела, видимо, азербайджанская сторона какие-то переговоры по этому поводу долго?
Азербайджанский торговый оборот с Венгрией, наверное, раз 50 больше, чем этот оборот у Армении с Венгрией. У Азербайджана с Венгрией достаточно, скажем, серьезно. И в энергетической области, и в культурной сфере. Поэтому, конечно же, я думаю, что венгерское правительство, когда реагировало на обращение Азербайджана, в том числе и учитывало растущий объем взаимных отношений.
Есть информация о том, что венгерская сторона не знала о возможности помилования Сафарова и что его выдавали Азербайджану при том условии, что он отбудет до конца свой срок наказания.
А венгерская сторона сделала запрос официальный в Азербайджан о судебной процедуре в отношении вот такого рода осужденных. Азербайджанская судебная процедура предусматривает, что это возможно только после 25 лет при отбывании наказания, о чем они были информированы. Но есть несудебная процедура, она заключается в акте помилования. Точно так же происходило помилование в отношении очень многих лиц, переданных от одного государства к другому. Поэтому особо по этому вопросу, скажем так, напряженность в двусторонних азербайджан-венгерских отношениях не наблюдается.
Вы считаете Сафарова жертвой, говорите о том, что была некая мотивация вот этого поступка. Тем не менее, вот и те факты глумления над национальными символами Азербайджана со стороны армянского офицера, насколько мне известно, не были подтверждены в суде показаниями свидетелей.
Эти постоянные повторения, что спящего в постели зарубил, это неправда. Этот офицер подошел, открыл ему дверь. О чем они говорили? Как говорили? Я затрудняюсь об этом говорить, потому что там не было свидетелей. Не надо из Рамиля Сафарова делать монстра, который только и думает, где взять топор и идти рубить армян. Это не так.
Но он же явился к этому армянину с топором.
Потому что до этого этот армянин постоянно его провоцировал, повторяюсь.
Но это не подтверждено показаниями свидетелей.
Я еще раз говорю, подтверждено. В данном случае у него было достаточно тяжелое психологическое состояние. Он совершил поступок, и за этот поступок отсидел.
Очевидно, азербайджанские власти просчитывали возможные последствия такого рода решения. И то, как реагирует на это дело Армения, и то, какой вообще международный конфликт вокруг этого возникнет. Вам не кажется издержки слишком большими?
Ну, во-первых, никакого конфликта нет, в конце концов. Я очень сожалею, но армяне на самом высоком уровне, в том числе из уст президента, фактически заявляет о том, что они чуть ли не будут в ответ организовывать террористические акции в отношении азербайджанских диппредставителей. Вот это вызывает у меня огромное сожаление. Огромное сожаление вызывает то, что на это, когда это заявляет глава государства, депутаты парламента, почему-то западное общественное мнение абсолютно не реагирует, а реагирует на то, что на факт того, что азербайджанский президент помиловал человека, который, повторяет, за свой поступок отсидел 8,5 лет в венгерской тюрьме. Что касается издержек, да, абсолютно Азербайджан не заинтересован в том, чтобы вокруг этой ситуации нагнетались бы какие-то дополнительные страсти, но это не азербайджанский выбор.
Вы видите какие-то пути смягчения напряженности в отношениях между Азербайджаном и Арменией? Что Баку сейчас может сделать для того, чтобы ситуация успокоилась?
Будет прекращена оккупация Армении азербайджанских территорий. А мир будет попустительствовать тому, что армяне нагло отказываются выполнять 4 резолюции Совета Безопасности ООН, я думаю, что мы периодически будем сталкиваться с подобными примерами того, как отношения между двумя сторонами будут, скажем, нагнетаться.
Говорил бакинский политический эксперт Рахим Мусабеков. А сейчас в эфире «Радио Свобода» ереванский политолог, глава аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.
Этот шаг сам по себе, очень трудно ему оправдание найти. Вы понимаете, о чем идет речь? Что человек на национальной почве убил другого человека, возродился на родину, а из него делают героя. Проблема здесь не в том, что совершено преступление. К сожалению, преступлений много совершается в разных концах мира. Но здесь совершено преступление на национальной почве, и этого человека освобождают, причем освобождают, с сожалением, должен сказать, на уровне первого лица государства. Вот главная слабость позиции Азербайджана именно сегодня в этом. Сам этот пример, он, безусловно, не будет способствовать ни решению карабахского конфликта, будет напряжение вводить. Сам факт того, что и правительство Америки, и правительство России, и Франции, то есть сопредседатели Минской группы, видите, как мгновенно отреагировали и выразили обеспокоенность, несогласие и так далее. То есть это тот пример, при котором очень трудно найти людей, которые бы попытались дать какие-то оправдания, объяснения.
Ну вот хотя бы относительно либеральные политологи азербайджанские отрицательно относятся к факту героизации личности Сафарова, однако считают, что он уже наказан за свое преступление.
К сожалению, он не раскаялся. Вы знаете, вообще в юриспруденции очень важная вещь есть раскаяние. То есть когда человек раскаивается, то тогда, конечно, я уверен, что и в этом случае должны распространяться какие-то механизмы типа облегчения этого преступления. Да. Но, к сожалению, Сафаров и не раскаялся. Конечно, можно найти всякие объяснения этому явлению. Вот согласно этой конвенции, по которой передали Сафарова, согласно этой конвенции Европейской Страсбургской, совсем даже не предполагалось, что его отпустят сразу. И теперь посмотрите вообще с другой точки зрения. Карабахский вопрос не решен. Карабахские армяне борются за свою независимость, и сегодня такой подарок получают они. То есть им говорят, знаете что, что вот убивший армянина, в общем, для азербайджана не преступник. Это просто означает, что безопасность армян Карабаха не может быть обеспечена в рамках азербайджанского государства. Для меня страшно, что Гурген Маркарян был убит, когда он спал. Это разные вещи. Допустим, два молодых армянина азербайджанцы подрались, там несчастье случилось и так далее. Знаете, это можно как-то объяснить. А здесь, представляете, пришли его топором зарубили, он спал.
Тут у двух сторон совершенно разная интерпретация этих событий. Но тут вот что прискорбно. Мне кажется, что вся эта история, она фактически закрывает сейчас сами возможности даже для какого-то плодотворного, более-менее армяно-азербайджанского диалога. И я знаю, что есть инициатива в парламенте Армении признать Нагорный Карабах. Это возможно, как вы считаете?
Во-первых, я отвечу на первую часть, будет очень коротко. Значит, есть судебное дело, которое вели судебные органы Венгрии, следственные органы Венгрии, а потом решение суда. То есть проверить, кто прав, очень легко. Просто читаешь решение суда венгерского, а там все написано, и то, что я сказал, там именно это написано. Есть суд, который все расписал, как все было. Но это не главное. Всех нас тоже беспокоит. Следующее развитие, да, ближайшее развитие событий по Карабаху. Не думаю, что парламент примет независимость. Не думаю. Я тоже не сторонник принятия. Хотя сейчас очень укрепились позиции тех, кто считает, что надо в одностороннем порядке признать независимость Нагорного Карабаха. Я не сторонник и утверждаю, что наш парламент сегодня очень вероятно, что такое не примет. Но обязательно в парламентском решении будут достаточно четкие и жесткие формулировки, связанные с будущим переговорным процессом в рамках Минской группы. Например, я предлагал такой вариант действий, что в Минской группе зафиксировать, что будет, пусть будут переговоры, мы продолжим и так далее, но будет одно жесткое уточнение, или, скажем так, условие. Карабах больше уже никогда не может быть в вертикальном подчинении администрация Азербайджана. Это не значит, что других каких-то вариантах компромисса нету, там горизонтальные связи и так далее, но это означает вертикальное подчинение уже не может быть. Потому что нам сказали, что убивший армянина герой для азербайджанского народа. Все. И более того, очень плохо, что пытаются тень на плите наводить, какие-то объяснения давать. Это еще более нас отдаляет. Ну, было горе, было несчастье, была ошибка и так далее, но вместо того, чтобы признать ее, нам начинают какие-то вещи говорить. А это приведет еще большее ужесточение нашей позиции.
Что вам говорит опыт политолога, политика, общественного деятеля? Как скоро этот инцидент может быть, ну, скажем так, отодвинут из повестки дня политической, и когда стороны могли бы вернуться к каким-то контактам? Или это какая-то точка невозврата, и контакты невозможны?
Нет, не думаю, что это точка невозврата. Но, по крайней мере, о контактах говорить в ближайшие месяц-два очень сложно. Может быть, стоит даже нам переждать, чтобы не накалять эти споры, вот этот маховик не раскручивал.
У дели Рамиля Сафарова говорил ереванский политический эксперт Степан Григорян. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. В штате Северная Каролина продолжается предвыборный съезд Демократической партии США. Начинается пятый чемпионат континентальной хоккейной лиги. Между Чечнёй и Ингушетией возникли разногласия об административной границе. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сунжинском районе Ингушетии, в окрестностях села Датых, сегодня по уточненным данным в результате обстрела колонны военнослужащих 6 человек погибли, один получил ранение. Комитет парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу поддержал требование немедленно освободить 3 участниц пангруппы Pussy Riot, приговоренных к 2 годам лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони». в Московском храме Христа Спасителя. В Кирове арестован внештатный корреспондент независимого еженедельника «Вятский наблюдатель» Леонид Ковязин. Ему предъявлено обвинение по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Мировой участок Хамоунического суда Москвы в среду оштрафовал на 10 тысяч рублей координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, который был задержан 17 августа у здания суда во время оглашения приговора по делу «Пусси Райт». Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин направил сегодня в Следственный комитет и Госдуму России материалы по еще 8 депутатам, которые, по его оценке, будучи членами парламента, создали новый бизнес или увеличили долю в старом. Ранее лидер «Яблоко» уже опубликовал список из 13 депутатов от «Единой России», которые имеют долю в бизнесе. Сильное землетрясение магнитудой 7,9 произошло сегодня у берегов Коста-Рики, о пострадавших и разрушениях не сообщается. Президент Египта Мохаммед Мурси, комментируя сегодня конфликт в Сирии, заявил, что для этой страны настало время перемен, и президент Башар Асад должен уйти в отставку. Мавритания передала Ливии бывшего главу ливийской разведки Абдулу Аль-Синуси, занимавшего пост при свергнутом диктаторе Муаммаре Каддафи.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 5 сентября. Центральным событием второго дня Национального съезда Демократической партии, на котором должна быть подтверждена кандидатура Барака Обамы в борьбе за пост президента США, как ожидается, станет выступление Билла Клинтона. Бывший президент США, он сохраняет популярность у американцев, и его авторитет, как считают руководство Демократической партии, поможет Обаме расширить свою электоральную базу. Той же цели было посвящено одно из ключевых выступлений первого дня съезда – 20-минутный монолог первой леди США Мишель Обамы. Больше о политике она говорила о своей семье, о своем супруге. Эти выступления я прошу оценить международных обозревателей «Радио Свобода» Брайана Уитмара и Ефима Фиштейна.
Супруги кандидатов в президенты всегда выступают с тем, чтобы подчеркнуть как бы человеческие детали. В данном случае, скажем, Энн Ромни старалась снять общее впечатление, что он сухарь, лишенный человеческих чувств, в то время как Мишель Обама, ей было трудно представлять своего мужа в каком-то абсолютно новом свете, поэтому она старалась напирать на то, что он с годами не меняется. Она пыталась показать, что даже еще через 4 года, то есть после 8 лет президентства, он в принципе остается таким же, каким она его узнала 23, по-моему, года назад. Американцы, люди сентиментальные, им нравится, когда жены рассказывают о своих мужьях в положительных тонах.
Сколь успешно могут использовать эффект от выступления Мишель Обамы на съезде Демократической партии?
У Обамы есть огромные преимущества с женщиной. Ролл Анн Ромни в республиканский съезд было бы попытка закрывать это преимущество. Мишель Обама это очень популярный среди американцев, поэтому они хотели показывать этого, потому что это может обеспечить более процент на выборы. Его выступление было очень хорошо принято среди всех, которые были в зале и в широкой публике, если смотреть на прессу сегодня.
Ключевое выступление второго дня съезда демократов – это бывший президент США Билл Клинтон, который и формально предложит Бараку Обаме вновь баллотироваться на пост президента. Насколько важен Клинтон для Обамы, Ефим?
Очень важен. На съездах выступают прежде всего представители этой же партии. Прошлое, старые ветераны партии или новички, которых партия хочет представить широкой публике. Билл Клинтон – один из самых популярных президентов американских прошлого. Поэтому его завышенная роль на съезде демократов понятна и естественна. Демократы хотят подставить избирателям вместо Барака Обамы, популярность которого сомнительна, популярного, более популярного во всех отношениях Билла Клинтона, произвести некую психологическую замену. Роль его будет очень велика.
Как всем известно, история между Биллом Клинтоном и Бараком Обамой очень сложна. Если помнить тяжелую борьбу между Обамой и Хиллари Клинтон на демократических партиях 4 года назад, особенно отношения между Биллом Клинтоном и Бараком Обамой были очень тяжелые в этом моменте. Клинтон играл очень маленький роль в предвыборной кампании Барак Обама 4 года назад. Обама и его предвыборный штаб понимают, что им нужен Клинтон. И Клинтон особенно популярный с частью избирателей, в котором Обама есть проблемы сейчас. Это белый рабочий класс. Эта часть электората будет очень важной в ключевых штатах, типа Огайо и Пенсильвания. И Клинтон будет играть очень большой роль в этой штате. А второй момент, это что Клинтон может помогать защищать, как Обама проводил экономику сейчас. Люди доверяют Клинтон на экономике, во сколько экономика была очень сильной при его президентстве. Он может быть просто очень хороший адвокат для Обамы по этому делу.
Судя по тому, как начался съезд Демократической партии, могут ли демократы рассчитывать на то, что по итогам этого мероприятия улучшение рейтингов Митта Ромни, которое было достигнуто после съезда Республиканской партии, будет вновь нивелировано? Как вы считаете?
Нивелировано, не думаю. Но, в принципе, съезды эти не изменится отношение радикально. Изменится отношение в основном те оставшиеся два месяца почти, которые остались до выборов. Возможно, стоило бы дать некоторую мелкую статистику, что называется. Об этом съезде Демократической партии пишет американская пресса, как о съезде, где больше, чем когда бы то ни было раньше, представлены люди отличных сексуальных ориентаций, их 8% на съезде, и мусульманское население Америки. Их 100 человек, это вдвое больше, чем на предыдущем съезде, вчетверо больше, чем на съезде за 4 года до этого. Что же касается соотношения шансов, то сейчас по всем статистикам шансы совершенно выровнены, за исключением одного показателя, и это показатель по штатам, но так называемая народная поддержка, то есть по числу населения это ровно не 50 на 50, а 46,4 на 46,4.
Северная Каролина, как известно, традиционно была республиканским штатом. В 2008 году впервые за 30, кажется, лет он проголосовал за демократов. Ну и сейчас это важный и спорный штат. Удастся ли, на ваш взгляд, демократам посредством этого съезда получить Северную Каролину? Как вы считаете?
Это возможно, но я думаю, что вряд ли только съезд не может это сделать. Это один из трех традиционных республиканских штатов, который Обама выиграл 3 года назад, это Вирджиния, Северная Каролина и Индиана. И чтобы выиграть этот раз, Ромни должен выиграть обратно с каждой из этих штатов. Потому давление сейчас в Северной Каролине это на Ромни, а не на Обаму. Ромни лидирует в Северной Каролине, но с маленьким прерывом. А Обама лидирует в Вирджинии с маленьким прерывом. Ромни лидирует с огромным в Индиана. Но съезд будет помогать Обаме чуть-чуть, но не очень много.
О съезде Демократической партии США в Шарлотте говорили международные обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар.
Эпоха Владимира Путина закончилась, утверждают авторы книги «Россия-2020».
Важный период развития России подошел к концу. Тот период, который ассоциировался с первыми двумя сроками Путина, наиболее продвинутая часть российского населения заявила о том, что такие отношения с властью ее больше не устраивают.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 5 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь поднял вопрос о пересмотре границы с соседней республикой Ингушетии. Власти Чеченской республики располагают документами, подтверждающими право на часть территорий, входящих сегодня в Ингушетию. Об этом заявил Кадыров на заседании правительства региона. Эта тема обсуждалась еще в прошлом месяце с подачи чеченского лидера, когда глава республики, среди прочего, сказал, что ингушская сторона в одностороннем порядке захватывает исконные чеченские земли. Речь идет о в Ужинском и частично Малгобекском районах, которые в Магасе считают своими. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Граница между Чечней и Ингушетией проводилась в начале 90-х после распада Чечено-Ингушетии. Тогда к власти в Грозном пришел генерал Джохар Дудаев, и в республике доминировали сепаратистские настроения. В марте 1992 года парламент Ичкерии принял Конституцию республики, объявив ее независимым светским государством. Тогда спор между властями в Грозном и Назране был решен полюбовно. Сунжинский и часть Малгобекского районов отошли к Ингушетии, хотя четкая граница на карте не была прочерчена. О том, как мирно разошлись в начале 90-х два ближайших соседа, рассказывает главный редактор информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
В тот момент это была ситуация, связанная с действиями политических элит, которые шли к власти прежде всего в Чечне, и которые были настроены, оконтурить свою власть. А к чему это привело впоследствии, мы уже знаем. Вот именно таким образом.
Создал ли этот территориальный раздел проблемы местному населению?
В спорных районах, например, в том же Сунжинском районе, возникли фактически две администрации. И чеченская, и ингушская. Но в подчинении каждой из них были населенные пункты, в которых проживали и чеченцы, и ингуши. То есть сделать так, чтобы вообще полностью на территории в юрисдикции Чечни только территории, которые населены чеченцами, и наоборот. Как я понимаю, такая ситуация ситуации не существует. Но главное вот здесь то, что было в заявлении последнем Кадырова, что мы хотим восстановиться в границах 1934 года. 1934 год – это как раз тот момент, когда была присоединена так называемая Ингушская область. Ну вот, здесь апелляция к историческим аргументам, весь опыт и южно-кавказских событий, и событий на Северном Кавказе показывает, что спорить, кто старше, кто здесь был до этого, контрпродуктивно.
В ответ на территориальные претензии Рамзана Кадырова глава Ингушетии Юнусбек Евкуров выступил за сохранение сегодняшних границ. Попытка любой стороны пересмотреть их приведет к конфликту, заявил Евкуров. Без вмешательства Москвы этот спор может выйти далеко за пределы дипломатической риторики, считает политолог Руслан Мартагов.
Это может иметь такие же отдаленные последствия, как, допустим, судьба пригородного района, которая обернулась таким кровавым конфликтом, который был в 92-м году. Даже, я бы сказал, это может иметь эти последствия в очень скором времени. Опять же, все это зависит от федерального центра. На сегодня день центр политики, хотим мы это или нет, но он расположен в Кремле. Как Кремле решат, я думаю, что так и будет. Но я повторяю это, что решение будет несколько неадекватным для одной из сторон этого конфликта.
Эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов также связывает территориальный спор между Грозным и Магасом с ситуацией вокруг пригородного района, где в 1992 году произошел конфликт между ингушами и осетинами, и попытка пересмотреть административные границы обернулась войной и жертвами среди мирного населения.
В 1957 году, когда была восстановлена Чеченная Ингушетия после сталинской депортации, пригородный район, который на тех картах, которым апеллирует как раз Рамзан Кадыров 1934 года, относился к Ингушетии, он остался в Северной Осетии после 1957 года. Если сейчас произойдет какая-то ревизия границы между Чечней и Ингушетией, соответственно, восточной границей Ингушетии, то с новой остротой возникнет вот эта тема пригородного, которая таким трудом кажется формально урегулирована, потому что когда произошли муниципальные выборы в Ингушетии, вроде бы как получилось, что сформированы муниципальные единицы, и официально Ингушетия, по сути, отказалась от многолетней своей официальной претензии на пригородный район Северной Осетии. То есть ценой достаточно серьезных усилий, в том числе и Евкурова, напряженность вот в вопросе осетино-ингушских отношений удалось снять. Если же сейчас вот эта вот история с чечено-ингушскими приграничными противоречиями получит какое-то развитие, то естественно, что с ингушской стороны снова будет заявлена претензия на пригородный район Северной Осетии. Как раз на этом направлении возможно серьезное обострение, и этого нужно срочно избежать. И поэтому я думаю, что самый оптимальный тактический выход – это заявить о том, что та граница, которая, в общем, де-факто существует между Чечней и Ингушетией, должна быть юридически размечена и нарисована на всех картах. А вообще в будущем, стратегически, значение этих межреспубликанских границ, конечно, нужно всякими способами понижать и делать все меньше и меньше, потому что это, в общем, не дело, когда две республики в составе одной страны ведут себя как такие конфликтующие феодальные княжества.
Главный редактор информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Алексей Власов считает, что Москва не допустит дальнейшего развития конфликта.
Мне как-то не кажется, что в Москве не понимают, к чему это может привести. Поэтому даже, допустим, испытывая симпатии к одному из вовлеченных в конфликт лидеров республик Северного Кавказа, все равно разумнее, даже добившись уступов в его сторону, сделать эти уступки на основе публичных переговоров. Или, по крайней мере, сделать так, чтобы та сторона, которая возражает против предложений Кадырова, не выплескивала в информационное пространство резкие возражения по поводу тех или иных позиций, с которыми глава Чечни выступает в отношении территориального вопроса.
Политолог Руслан Мартагов не исключает, что глава Ингушетии Юнусбек Евкуров попытается извлечь пользу из конфликта с Рамзаном Кадыровым, чтобы получить поддержку избирателей на будущих выборах главы региона. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях. Грядущий полет президента России Владимира Путина на полуострове Ямал на моторном дельтаплане в качестве отца-вожака стаи выращенных в неволе редких журавлей-стерхов – одна из из самых обсуждаемых тем 5 сентября в российском интернете, в печатных и сетевых медиа. С обзором на эту тему мой коллега Александр Гостев.
Газета «Ведомости» пишет сегодня, что по дороге во Владивосток на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Путин решил заехать на Ямал и, если позволит погода, принять участие в проекте «Полет надежды». Президенту России теперь хочется попробовать себя в роли вожака стаи выращенных в неволе стерхов – журавлей, занесенных в Красную книгу. С середины августа журавли в сопровождении дельтапланеристов летают в районе северного поселка Кушеват, а в середине сентября их под предводительством опытного пилота отправят в перелет на зимовку в Среднюю Азию по заранее рассчитанному маршруту. Роль пилота – это роль лидера стаи, напоминает издание. Он показывает маршрут. Об этом рассказывают сотрудники Окского государственного природного биосферного заповедника в Рязанской области. В этом заповеднике выращивают журавлей, которых затем транспортируют в Кушеват для тренировки и дальнейшей миграции. Автор проекта «Полет надежды» ученый Александр Сорокин не исключил, что Путин может поучаствовать в тренировочных полетах в качестве пилота дельтаплана. Цитата.
Это шоу, чтобы привлечь внимание к сохранению редких видов. Вылет птенцов на места зимовок состоится сразу после возможного участия в тренировках президента, хотя должен был произойти раньше. Как главный приедет, полетает, так и отправят журавлей, говорят сотрудники заповедника. Впрочем, основная причина задержки, по их словам, плохая погода. Путин учился летать и посетит Ямал до саммита, подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отказавшись сообщать подробности пребывания президента в округе. Президент сам об этом расскажет. В пятницу во Владивостоке Путин открывает пленарное заседание саммита ОТЭС.
Газета «Ведомости» попросила прокомментировать планы Владимира Путина руководителя школы «Дельта Флай» Московского авиационного института, пилота-инструктора Арсения Грицкевича. Он рассказал, что для того, чтобы научиться летать на мото-дельтаплане, нужно заниматься примерно полгода. Можно и быстрее, но не меньше 2-3 недель. «Ведомости» напоминают, что идея возвращения журавлей в природу при помощи дельтаплана появилась в США в 2001 году. Еще цитата.
В 2002 году в России с журавлями летал мировой рекордсмен по дельтапланеризму Анджело Дорриго, но помешала погода. В 2006 году опыты повторили, заменив не оправдавший себя дельталет дельтапланом с мотором, но он оказался слишком быстрым, и птенцы за ним не поспевали. В 2008 году испытали дельтаплан, который мог держать малые скорости. Российские ученые переняли американский опыт и разработали полет надежды. Всерьез проект начинается только в этом году.
Американский проект стоил 3 миллиона долларов в год. Российский, как обещают, будет скромнее, завершает газета «Ведомости». Владимир Путин освоил уже почти все летательные аппараты, включая противопожарный самолет-амфибию. Сфотографировался почти со всеми живущими в России дикими крупными животными. Добыл со дна моря античные амфоры и совершил еще немало решительных поступков, привлекших общественное внимание. Напоминает политолог, один из руководителей Московского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Последние годы он действительно увлекся всем этим. Я, честно говоря, думаю, что это просто старость.
Дельтаплан, журавли – это подсознательное желание улететь от всех проблем. То, что все правители авторитарного склада, как мне кажется, рано или поздно начинали отличаться этаким мальчишеским эскапизмом.
Еще ему в детстве не додали приключений. Ни в армии он не был, не было у него велосипеда даже, по-моему. Вот он теперь и пустился во все тяжкие. Он не злоупотреблял этими играми в начале своего президента. Там прагматика была, то летать на истребителе над еще не полностью замиренной Чечней. Это был такой предвыборный ход. А сейчас это уже от скуки. 12 лет назад, когда он летал на истребителе над Чечней, это было оценено кем-то скептически, как дешевый ход в поисках популярности. Ну, в общем-то, понятный, рациональный. Ну, во всяком случае, люди не смеялись. А сейчас, по-моему, все эти целования осетров, полет с журавлями вызывает у людей улыбку разной, так сказать, степени сарказма. Он больше гениалиссимуса из книжки Войновича. Вольно или невольно, постсоветского диктатора из книги Войновича «Москва 2042» напоминает.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Сетевое издание «Газета.ру» и русская служба новостей со ссылкой на директора, расположенного в Рязанской области Окского государственного природного биосферного заповедника Юрия Маркина, рассказывают, что для полета на дельтаплане со стаей выращенных в неволе журавлей-стерхов Владимиру Путину непременно выдадут белый халат, шлем и клюв. Ученый объяснил журналистам, что только такая экипировка необходима президенту, чтобы занесенные в Красную книгу птицы признали его вожаком стаи. Запечатление родителей у птенцов должно происходить с маленького возраста. Александр Гостев, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Сыграны первые матчи очередного чемпионата континентальной хоккейной лиги. География этого турнира, созданного 4 года назад в качестве европейского аналога заокеанской НХЛ, расширяется. В этом году в розыгрыше принимают участие новые клубы из Чехии, Словакии и Украины. В числе претендентов на победы в чемпионате и Кубке Гагарина примерно 8-10 команд. О перспективах сезона я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым и журналистом телеканала НТВ Плюс Спорт Сергеем Микуликом. Разговор начинаю с просьбы ответить на вопрос о том, интересно ли сезон ожидает хоккеистов и зрителей?
Я думаю, да, потому что больше стало сильных клубов, очень усилился ЦСКА заметно. Все мы ждем возвращения Локомотива, и не просто как участника, а как тоже фаворита в борьбе с Кубок Гагарина. Поэтому, я думаю, лига несомненно самая сильная.
Очертите, пожалуйста, круг, ну, самых сильных команд.
На Востоке, наверное, это традиционно «Авангард», «Магнитка», «Салават», «Вилаев» и «Акбарс». То, с чего мы начали говорить, заметно усилился Запад. С возвращением Локомотива, прибавкой ЦСКА, «Динамо», наверное, не собирается сдавать позиции, а то, что у СКА есть определенные преимущества в финансовых возможностях и явное несоответствие их амбициям, достигнутых результатов в последнее время, говорит само за себя.
Алексей, как вы считаете, на что может рассчитывать возрожденный Локомотив в этом сезоне?
Локомотив сейчас возглавляет американский тренер, но практически малоизвестный. Он работал в Каролине некоторое время. Зовут его Том Роу, и фактически его имя не должно связываться с какими-то успехами, по крайней мере, серьезными. Я думаю, что если бы остался Петр Воробьев возглавлять Локомотив, думаю, что для российского хоккея было бы, безусловно, лучше. Впрочем, Тома Роу настолько мы не знаем, что планировать что-либо сейчас рано. Тренеру пришлось собирать команду с нуля. Там подобрались интересные хоккеисты, которые, конечно, могут претендовать на высокие результаты. Но думаю, что пока будущее Локомотива хоккейное абсолютно неизвестно.
Чемпионат КХЛ может получить неожиданное усиление за счет игроков из Национальной хоккейной лиги в том случае, если локаут будет объявлен 15 сентября в связи с тем, что не может договориться пока с владельцами клубов профсоюз игроков. Это может заметно сказаться на качестве игры в КХЛ, как считаете?
Я думаю, даже это будет ожидаемое усиление, поскольку локаут, скорее всего, ну, как минимум, начнется. Я, кстати, думаю, что, наверное, нас ждет сценарий баскетбольного прошлого года, когда сезон будет укорочен, а мы где-то в районе Нового года стартует. И, конечно, это большой плюс для российских болельщиков, потому что наверняка звезды первой величины, такие как Малкин, Овечкин, Ковальчук, окажутся в КХЛ.
Сейчас идут активные споры вокруг Александра Овечкина, который пока не определился с местом в случае своего возможного возвращения на время локаута. Если Евгений Малкин выбрал свой родной магнитогорский «Металлург», то за Овечкина новый владелец «Динамо» Аркадий Ротенберг сказал, что сражаться не будет, что, возможно, он найдет лучшее применение этим деньгам, которые пришлось бы заплатить Овечкину. Другие клубы, в том числе даже чеховский «Витязь», заявил, что контракт Овечкину он может предложить. Российские игроки, звезды НХЛ, а, впрочем, и не только российские, которые могут приехать, с одной стороны, конечно же, усилят игру, но при этом, как сказал тот же самый Ротенберг, во-первых, разрушатся некоторые игровые связи с таким трудом налаженные в российских клубах. Игра приблизится к НХЛовским стандартам, когда тройки меняются по ходу матча порой несколько раз. Деньги действительно это существенный вариант. Вкладывать их в приезжих игроков на короткое время, а гонорары они потребуют большие. Не лучше ли их потратить на инфраструктуру клуба? Этот вопрос открыт. Тут очень двойственная позиция. Уже был однажды локаут в НХЛ, когда приезжали звезды играть в Россию. Приехали, уехали. Трудно сказать, каков был результат.
Ну, знаете, я думаю, что легионеры поедут в те клубы, где с инфраструктурой так все в порядке, и там, в общем-то, улучшать особо нечего. Потом всегда, наверное, найдется какой-нибудь спонсор, который за любимого игрока, пусть на короткое время, выложит определенную сумму. Но вот немножко неясна ситуация с правами, так называемыми. Потому что, например, когда господин Ильичев говорит, что все права на Малкина, и так у «Металлурга», а Малкин в ответ заявляет, что прав никаких на него ни у кого нет, но он будет играть за родную команду. Ведь эти люди уезжали на всякий случай, когда такой организации, как КХЛ, вообще не существовало. Был чемпионат России. Вот. А если кто помнит, то Ильичев конфликтовал тогда с «Динамо». Сталина, у него был уже готовый контракт с авангардом, и, строго говоря, он уезжал из Омска в НХЛ, поэтому большой вопрос еще, кто на него претендует.
География КХЛ расширяется все время. Чехия, Словакия, Украина в зоне непосредственного влияния континентальной хоккейной лиги находится. Сергей, вопрос снова к вам. Хорошо или плохо то, что появляются иностранные с нуля построенные клубы? Медведев заявил о том, что в следующем сезоне не исключено присоединиться команда из Загреба и команда из Милана.
Ну, главное, чтобы они были конкурентоспособны относительно, потому что, честно говоря, Лев прошлогодний был достаточно слабеньким клубом. И он очень боролся там в какое-то время за плей-офф только потому, что плохи были дела в «Спартаке», например, сразу не пошло у «Витязя», потом не было «Локомотива» в прошлом году, а так бы просто статисты ничего больше, честно говоря.
Алексей, как вы считаете, у новых иностранцев КХЛ есть шансы занять заметные какие-то позиции в лиге?
Думаю, что в первом сезоне вряд ли. По крайней мере, Донбасс, клуб с Украины и из Донецка, сейчас не обладает, по крайней мере, серьезным спортивным дворцом, хотя ему дана льгота на 2 года для достройки этого дворца. Думаю, что вряд ли сейчас Донбасс будет серьезной хоккейной силой, будет набираться опыта. Клуб Слован более известный в Европе, но тоже не такой несерьезный хоккейный соперник российским грандам. Но, во всяком случае, это расширение скорее пиаровский ход, скорее маркетинговый ход. Дать понять всему миру, что КХЛ – это солидная хоккейная сила не только в России, но и в Европе.
Конечно, цель КХЛ по тем или иным позициям подтянуться к национальной хоккейной лиге. Получается ли?
Ну, я думаю, какие-то шаги подпродеваются. Все-таки дворцы становятся попросторнее. И очень важно, если на большее количество матчей договорятся московские хоккейные клубы с Мегаспортом, потому что это, ну, вчерашнюю трансляцию было еще не стыдно показать в те самые 3 с лишним десятка стран. Поэтому очень есть что показать. И хочется верить, хотя, наверное, эти все легенды канадско-американского хоккея, они люди изначально вежливые, но когда вчера Греция и Месье говорили, что это впечатляет, то давайте и поверим.
Вы поверите, Алексей?
Ну, поверить хочется. Особенно в дни, когда отмечается, еще раз повторю, 40-летие суперсерии. 19-20 января будущего года в Нью-Йорке московские «Динамо» и «ЦСКА» сыграют 2 матча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Иногда клубы из НХЛ проводят выездные матчи где-нибудь на континенте, в Европе или в Азии. Точно так же вот теперь и КХЛ поедет играть в самое сердце американского хоккея. А как, с каким интересом отнесутся американские и канадские зрители к этим матчам, трудно сказать. Ну, а по уровню игры, я думаю, что в таком среднем звене, по средним участникам, примерно, думаю, что приближается уровень КХЛ к уровню НХЛ. Если говорить, так сказать, о звездах, то пока еще не очень близко достижение этого уровня со стороны КХЛ.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 5 сентября были спортивные журналисты Сергей Микулик и Алексей Кузнецов. Сыграны первые матчи 5-го чемпионата континентальной хоккейной лиги. Вот так обстояли дела в среду 5 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей страницы в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для Барака успех – это не то, сколько денег вы заработаете.
Неизвестные спилили и разрубили на куски православный крест.
Оба преступления были совершены в течение 2 дней.
Сохранили свои посты и все 5 министров, членов либерал-демократической.
Предполагаются 3 возможных нарушения. Препятствия.
Свободный свободы. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».